Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Потока». Мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Пожалуйста, присоединяйтесь. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Латиница Волгина FM. Найдете и подписывайтесь.
В движении.
Так, Яндекс нам рисует какое-то количество баллов, только не очень понятно какое, потому что грузится еще, но примерно 3 балла, наверное, все-таки пробки в Москве. Отмечу затруднение между Щелковским и Горьковским шоссе, внутренняя сторона МКАДа, также внешняя сторона перед Ярославкой и до Осташковского шоссе тянется из-за ДТП, которое произошло на пересечении МКАД и Ярославского шоссе. Еще на МКАДе будьте внимательны в районе развилки. Третье транспортное кольцо. Здесь тяжело начинается в районе Фрунзенской набережной. И, соответственно, вот здесь Лужнецкой эстакады. И тянется эта пробка прямо до Сокольнического вала. Внутренняя сторона Садового кольца стоит в районе Серпуховской. Внешняя сторона в районе Сухаревской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с российско-белорусских учений «Запад-25», которые вызвали опасения в Европе. СМИ сделали прям подборку реакций в иностранных медиа. Президент Армении заявил, что страна перестала быть младшим братом России. Школьным библиотекам не хватает современной детской и патриотической литературы. Про это тоже поговорим. И в конце обсудим, что Алла Пугачева назвала приличным и порядочным человеком главу самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева. Большое интервью с Пугачевой вышло, вызвало большой широкий резонанс общественный. Про это обязательно поговорим. Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог, наш сегодняшний умный парень. Про Израиль, Катар будем говорить, чуть-чуть Непала коснемся.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, совместное стратегическое учение Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» стартовало сегодня. Его цель – проверка возможности двух стран по обеспечению военной безопасности союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. В частности, силы Северного флота развернуты для этих учений, говорится в сообщении пресс-службы флота. Но российско-белорусские учения вызвали опасения в Европе. Так, польские власти решили пойти на закрытие границы с Белоруссией, начиная с 11 сентября. Сами учения Туск называют тренировкой нападения на Польшу. Учения действительно проводятся планово, они позволяют повышать обороноспособность союзного государства. Это уже, соответственно, заявление российских экспертов на этот счет. Ну а страны Европы резко реагируют на маневры в связи с тем, что, соответственно, продолжают верить в мифическую российскую угрозу. Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
А какова цель все-таки стратегическая этих учений?
Не надо с белорусами.
Алло. Алло.
Учение наших с белорусами?
Конечно, конечно, да. Запад 2025.
Нет.
Ой. Давайте мы перезвоним, потому что у нас беда какая-то со связью. По поводу учений, что здесь еще интересного? Есть... Так, сейчас найду. Вот, кстати, интересно, что Госпогранслужба Украины заявила, что не видит опасности в связи с учениями. Ранее в Москве заявляли, что Россия не угрожает странам Европы. И это, конечно, очень интересно. Представитель Госпогранслужбы Украины говорит, что учения не угрожают. Поляки говорят, что это репетиция нападения на Польшу. Хотя учения проводятся в рамках усиления безопасности союзного государства. Вот это интересно, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Совбез Беларуси говорит, что учение «Запад» носит оборонительный характер и угрозы не представляет. Но с учетом того, что в Польше нарисовали себе угрозу, в Польше наступила действительно самая настоящая политическая информационная истерика, особенно на фоне того, что было с беспилотниками, там чуть ли не заседание ООН собирались созывать. Но действительно очень характерно, что на Украине даже к этому не так нервно отнеслись. Да, Владимир Викторович, давайте еще раз попробуем.
Давайте.
Вот, пожалуйста. Стратегическая цель этих учений.
Стратегическая цель наших учений с белорусами – оборона от возможного нападения стран НАТО на северо-западе союзного государства. Угу. Это не подлежит сомнению.
Но интересно, смотрите, белорусы, тут госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович говорит, что Польша, Литва, Латвия не приняли приглашение наблюдать за ходом проведения учений, хотя их приглашали. Вместо этого там чуть ли не какую-то, значит, военные сборы объявили в Польше и продолжают нагнетать истерику, потому что говорят, что эти учения — репетиция нападения на Польшу.
Алло.
Да-да-да, я слушаю вас. Алло.
Ну, это очередная такая психоинформационная война. Если бы они приехали на учения и убедились, что никаких планов нападения в ходе этих учений не строится, они бы не могли продолжать вот эту свою провокационную кампанию об мнимой российской угрозе. А под эту кампанию выбиваются новые средства на перевооружение армии НАТО. Вот, на строительство различных фортификационных сооружений. В частности, вот на границе России и Белоруссии, в Подляжском воеводстве Польши, вот, все эти сооружения строятся, введены новые воинские контингенты, туда тянутся скоростные автомобильные и железнодорожные магистрали.
Угу. А как меняется риторика с вашей... Так, какие изменения, точнее, претерпевают учения в сравнении вот мирного времени и времени, соответственно, военного?
Ну, если раньше шла такая вот умеренно тревожная риторика, как вы сказали, вот риторика, то сейчас это прямая истерика, вот тем более вот после этой провокации украинской с дронами, которые попадали на Польшу. Вот, ну, денег им больше хочется в военные бюджеты.
Денег хочется. Нет, я имею в виду не то, что отношения даже западных стран, а вообще, когда проводятся такие учения, с учетом того, что Россия сейчас проводит специальную военную операцию, плюс Беларусь находится под нашим зонтиком, можно ли говорить, что действительно есть разница, когда проводятся такие учения в мирное время, скажем так, и когда проводится оно в период вооруженного конфликта?
Безусловно, безусловно. Ну, знаете, если совсем уже встать на объективную позицию, генеральный штаб или генеральные штабы любой страны или группы государств, в частности НАТО, обязаны готовиться к возможному военному конфликту со страной, которая ведет боевые действия, вот в данном случае с Украиной, и проводит военные учения в непосредственной близости со странами НАТО вместе с Белоруссией. Ну, Польша там рядом. Угу. Это просто обязаны. А то, что они поднимают вот эту вот риторику, ну, это классика, любой генеральный штаб это делает, и всегда так было. Война – это путь обмана.
Ну, понятно. Но наш слушатель, кстати, задает интересный вопрос. А не является ли ошибкой с нашей стороны то, что мы, значит, никогда резко негативно не реагируем на подобные учения со стороны Запада? То есть, получается, с их точки зрения мы репетируем нападение на Польшу, а они просто тренируются.
Ну, и зря мы не реагировали так активно. Надо было чаще и продуманнее проводить наши учения, чтобы учитывать специфику того, к чему они готовятся в каждый конкретный момент.
Но это демонстрация с как раз наших возможностей в отношении Альянса, с вашей точки зрения.
Безусловно.
Альянс это считывает?
Безусловно. 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 Это демонстрация наших возможностей.
Угу. Основные задачи все-таки здесь, отработка какая? Координация, отработка с учетом как бы специфики, которую претерпевают, например, вооруженные силы Североатлантического альянса, расширение НАТО, ближе к нашим границам. Учитывается это все?
Ну, они сейчас вот в плане воздушной войны от нас отстают. Uh-huh. И недаром вот поляки посылают своих военных учиться у украинцев ведению беспилотной войны. Это действительно так. И американцы на уровне высших военачальников США признали, что армия США отстает в мастерстве и технологиях войны дронов от uh-huh. России, кстати, Китая, ну и Украины. Потому что три с лишним года боевых действий, ну, естественно, оба противника очень многому научились.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Несколько ваших сообщений на этот счет. Так поляки всегда такую позицию держат, что они обороняют Европу от нашествия северных варваров. То есть нас им за это финансирование дают. Это просто товар для Польши. Вот только интересно, они сами-то в это верят, говорит Костя. Костя, вы знаете, проблема в том, что чем больше ты начинаешь что-то говорить, тем больше ты начинаешь сам в это верить. Потому что здесь самовнушение тоже работает. И, соответственно, это уже сформулированная реальность получается для Польши. И под это дело Польша начинает, там, например, накапливать действительно свои силы. Тут про резервистов каких-то еще речь пошла. Вот. Так, еще слушатель говорит, почему мы постоянно пытаемся их успокаивать? Ведь они в открытую проводят свои учения и отрабатывают тактику, в том числе и наступательную на Россию, хотя называют это обороной. Тоже вопрос. Дмитрий Сергеевич Песков, кстати, сказал, что учение «Запад» носит... Так, сейчас найду сообщение. Где же оно было? Да, Россия не угрожает странам Европы. Это заявление Пескова в рамках начавшегося сегодня совместного стратегического учения. В назначенных районах Северного Ледовитого океана развернуты разнородные отряды кораблей Северного флота, в том числе арктической экспедиционной группировки, большой противолодочный корабль «Североморск», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». Отмечается, что в рамках совместного стратегического учения командование Северного флота отрабатывает действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов инфраструктуры арктического побережья Российской Федерации, защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. Понятно, что стоит, естественно, дипломатически декларировать, что это никак не угрожает, но проблема здесь в другом. Европейцы себе сформулировали реальность, что Россия им угрожает. Но так-то, если глубже копнуть, как будто бы Россия им угрожает просто самим фактом своего существования. Милитаристская активность как раз-таки и вот эта вот воинствующая агрессия, она проявляется как раз в риторике европейцев. И с этим, конечно, тоже стоит считаться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Президент Армении заявил, что страна перестала быть младшим братом России. Давно мы не слышали, кстати, вот этого нарратива про братско-сестринские отношения между Россией и странами СНГ. Между Ереваном и Москвой установились партнерские отношения, подчеркнул Вагн Хачатурян. В интервью RTVI он отметил, что этого Армения добивалась последние 4 года. Хачатурян подчеркнул, что Ереван хочет, чтобы российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей. Ранее вице-премьер России Алексей Аверчук заявил, что республике необходимо будет взвесить различные факторы, если когда-нибудь будет приниматься решение о выходе из Евразийского экономического союза ради членства в Европейском Союзе. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте,
Евгений. Интересно, а что произошло за последние 4 года? И у нас-то этот нарратив уже не используется про братско-сестринские отношения. А с той стороны продолжает это быть какой-то точкой отсчета для поиска своей самостоятельности или что?
Ну, я бы сказал так, у нас не то, это, вы правильно сказали, братско-сестринские, и сестрой-то никогда не была Армения. То есть это как бы обычная практика стран постсоветского пространства как-то самоутверждаться, имея некую мифическую поддержку игроков, которые играют против России. И вот они говорят, что давайте мы будем равноправно. Ну а что такое равноправно? Ведь Аверчук предупредил Армению, что будут большие последствия, если Армения все-таки очень сильно задружится с западными партнерами, и ей придется выйти из состава Еврозес. А это 80% товаров, которые реализуются на территории Российской Федерации, армянские. 80% по рынку. Для них это катастрофа. Им никто не заменит как бы российский рынок. Это совершенно очевидно. Сейчас борьба за рынки идет, и уже в Европе там свои протесты по этому поводу. И просто мы очень мягко продолжаем вот дипломатией заниматься и с Арменией, и с Азербайджаном, и с другими вот республиками постсоветского пространства. А для того, чтобы как бы нам не говорили подобное, может быть, действительно устроить им всем определенное равноправие, в котором они на самом деле очень много потеряют.
В смысле, без вот, скидок? Сказал, без чего? Без скидок, без инфраструктурных
проектов? Да, да, да. Вот для Европы там такая-то цена за газ, получаете то-то же. Такая нефть, то-то же. И так во всем. И они, конечно, сядут в лужу, и им будет очень плохо. Вот подобным заявителям. Ну, я не знаю, как из этой ситуации будет выходить армянское государство, если мы так себя поведем. Просто, на самом деле, пора переходить от элементов убеждения какого-то, от уговаривания братско-сестринских республик до включения рычагов, рычагов уважения старшего брата, скажем так, старшего государства, которому вы обязаны своей государственностью, в принципе, существованием все эти 33 года, или, да, вот 33 года после получения независимости, так называемой, и посмотрим, потому что, ну, я считаю, хватит церемониться.
А чем манит все-таки повестка, например, европейская? Здесь же интересно, что Хачатурян говорит, российские коллеги должны учитывать самостоятельные решения армянских властей. А самостоятельное решение, это в смысле выйти из Евразийского экономического союза ради членства в Европейском союзе и, соответственно, клясть во всем советский режим прежний и российский заодно?
Да, ну, опять же, я думаю, это выгодно, прежде всего, нынешним политическим элитам и определенной части бизнеса, да, не более того, армянскому народу это точно не выгодно, и большей части среднего бизнеса, который ориентирован именно на Россию, это абсолютно подобные заявления, они невыгодны. Ну, учитывая, что за эти годы Армения просто была наполнена различными НКОшками, саросятами, и поступают сотни миллионов долларов на открытую русофобию. И сейчас, ну, как бы мы знаем, по последним данным, большая часть молодежи настроена антироссийски, именно внутри Армении. И сами армяне внутри Армении, вот мне жалуются наши армяне, да, местные, говорят, они нас ненавидят. То есть, дескать, вы там нас предали, вы со своей рашкой, вы там то-то, то-то. То есть,
а предали-то в чем? Да, надо было русским солдатам сражаться за Карабах, что ли, или что? Что ну, там? Извините, я утрирую, может быть, но в чем
там? Вы знаете, когда я заявил о том, что русские солдаты не должны сражаться за Карабах, я получил как минимум десяток заявлений об экстремизме, но здесь, когда эта проблема была, ну, все прекрасно понимали, армянская диаспора, именно карабахские общины, здесь же их полно в России, а сейчас все попритихли, потому что видят, что Армения вообще идет не туда. Вот, и сложно, на самом деле, сейчас что-то говорить конкретное, что будет с армянским государством.
Евгений Александрович, а не получится ли вообще то, что сейчас какие бы усилия дипломатические Российская Федерация не прикладывала, все равно тенденция очевидна. И пока Армения сама в становлении своей независимости не пройдет тот путь, который прошла, например, та же самая Грузия пыталась пройти, который сейчас проходила Украина, но как бы переосмысление правильности пути не произойдет.
Евгения, я считаю, что у них у всех пройдет переосмысление моментально, как только Россия выполнит все задачи, поставленные президентом на Украине. Как только мы возьмем все позиции, мы добьемся своего окончательно и закрепим это в переговорном процессе, они все начнут пересматривать отношения, потому что и Европе, остатком той Европы, более-менее, которая будет, да, еще там какие-то решения принимать, им тоже без российских ресурсов, без торговли с Россией и Китаем, да, им не выжить. И поэтому вот все вот эти вот сателлиты, Баку, Ереван, они все начнут пересматривать свои отношения. Вопрос в другом. Сможем ли мы их принять уже в таком формате, как мы с ними общались раньше? Вот это я сомневаюсь.
Но а там есть элита, например, нацеленные, ну, какие-то политический класс какой-то объективно нацеленный на сотрудничество с Российской Федерацией в плане действительно равноправного, там, выгодного, а не, соответственно, того, что мы сейчас наблюдаем?
Я вам напомню слова Никола Пашиняна. «Государство – это я». Элиты, которые идут против него, так. Они есть, конечно, есть. Те, кто пытался делать митинги в защиту церкви, да, то есть там, там все по одинаковым ступеням идет, как на Украине, да, гонение на церковь, но их давят. И Пашинян сказал, государство – это я, кто против меня, все, грубо говоря, сядете, вам будет плохо. И поэтому явных элит, которые могут переломить ситуацию и развернуть правительство России в сторону правительство Армении в сторону взаимодействия с Москвой сейчас нет. Я, вы знаете, я, кстати, очень много общался с представителями здесь, на территории, богатейшие люди, да, вот в России. Я говорю, ребята, как вы вообще допустили подобную ситуацию? У вас, вы все деньги здесь, зарабатываете, огромные деньги туда вкладываете, и в итоге сейчас от всего того, что происходит у нас в Армении, будете страдать вы. Вы допустили. А в начале, когда Пашинян пришел к власти, как бы, ну, я занимался этой проблематикой, мне говорили, Пашинян хороший, а ты экстремист. Ты как бы не прав, он ведет народ в светлое будущее. Сейчас они же плюются от того, что там происходит.
Но они себя ассоциируют с Арменией каким-то образом?
Они себя ассоциируют с Арменией, ну, уже, наверное, не так. Они говорят, да, политика зашла туда, куда нам неинтересно. Потому что, ну, ничего личного, только деньги. Но когда политика будет мешать им зарабатывать деньги, вот для них это будет главная проблема. Они в Армении не заработают. В Армении, как и в Азербайджане, там клановая такая же система. Там лишние, чужие денег не заработают. Вы там не можете прийти что-то открыть просто так. Это бесполезно. Они здесь могут, потому что Россия – страна возможностей. Как для азербайджанцев, так и для армян. И других.
Вот. Здесь и присутствует... Соответственно... прям буквально последний вопрос. Евгений Александрович, если позволите. Здесь присутствуют исключительно личные интересы, элементы личной выгоды, или, вот как наш слушатель говорит, есть принципиально разный подход. Американцы и европейцы со всеми говорят именно с позиции силы и подчинения, и в этих странах только такое отношение и понимают, и с этим готовы работать. А мы спасаем, помогаем, пытаемся дружить, а нас, по сути, ноги вытирают.
Вы знаете, действительно, мы всегда всех спасаем. Я вспоминаю сразу слова, уже забыл его фамилию, финского блогера, который разложил, как Россия оккупировала и те государства, которые сейчас самостоятельны. Я сказал, что все получили подъем экономики, и вот таким образом на русских все наплевали. То есть у нас своя стезя, и мы привыкли, видимо, быть какими-то, я бы не выражусь, но терпилами в этом отношении. Понятно. То есть мы даем, а получаем только плевки. Я думаю, вот это надо менять.
Спасибо большое, Евгений Александрович. Я вас благодарю. Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14, извините, 36, столица, конечно, не 11, 36, 14, 36. У микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Я вижу, что вы очень хотите говорить по поводу проблем взаимоотношений России с СНГ, но, вы знаете, в рамках «Умных парней» мы позовем специалиста по СНГ, и, в частности, об этом прям вот много поговорим, потому что я вижу вопросы. Если нам кажется только, что мы им помогаем, помогаем элитам, не народам, говорит 724, но объективно 724, если стране помогают с кредитами, если стране строят школы, если вкладываются в экономику этой страны. Нет такого, что помогают только элитам. А то, по-вашему, получается, НКО, какие-нибудь западные, которые спонсируют книги по истории, где период вхождения в Советский Союз обозначен как оккупация, это, конечно, помощь народам, правда? Это использование народа. Ну, давайте объективно. Это использование народа. Чтобы у народа сформировался вот такой вот тезис. Чтобы у народа такое представление сформировалось. Пожалуйста, есть пример Украины. Вот есть пример Украины. Я вам рекомендую переслушать вчерашних «Умных парней» с Артемом Драбкиным, историком. И мы как раз про учебники истории подробно говорили, про то, как обрабатываются мозги и как вообще потом с этими людьми работать, из этой секты их выводить, где им так мозги обрабатывают. Давайте про школьные библиотеки. Кстати, про книжки и про мозги. Про влияние на умы детские. Школьным библиотекам, оказывается, не хватает современной детской патриотической литературы. Главное препятствие для закупки новых книг – низкое финансирование, считают эксперты. Более половины опрошенных школьных библиотекарей, 56%, отметили, что в их фондах нет современной патриотической литературы. Перечень таких книг для внеклассного чтения Минпросвет опубликовал 20 августа 2025 года. Результаты опроса. Почти 1000 библиотекарей из 55 субъектов приведены в методических рекомендациях по научно-методическому сопровождению работы школьных библиотек. Смысл в чем здесь? Значит, энциклопедические издания по учебным предметам удовлетворяют их потребности. Лучше всего библиотеки укомплектованы русской классикой. Зарубежная литература представлена чуть хуже, но и вот проблемы с детской литературой. Людмила Дудова с нами, руководитель общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русской языка», член коллегии Минпросвещения. Людмила Васильевна, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли кризис все-таки в современной детской литературе или кризис в целом, что дети мало читают, и здесь уже не важно что, современную литературу, классику?
Вы знаете, я бы все-таки развела два этих вопроса, потому что я не вижу здесь прямой связи, потому что первый вопрос, есть ли кризис в современной детской литературе, я в первую очередь говорю о нашей российской литературе, то с полным основанием можно сказать, что мы прошли точку, так сказать, кризисную, и сегодня мы можем говорить о том, что традиции, замечательные традиции русской детской литературы, они, собственно говоря, продолжаются, и сегодня и рынок детской литературы, и круг детского чтения наполнен современными и, в общем-то, произведениями наших маленьких юных читателей, потому что особенность детской литературы заключается в том, что она очень, так сказать, тесно привязана к особенностями чтения и работы с детской книгой именно по возрастам. Поэтому можно говорить о довольно большом ассортименте современной литературы детской для самых маленьких читателей, буквально начиная с нулевого возраста. Неплохо обстоят дела для с чтением для ребят подросткового возраста, ну, может быть, чуть сложнее для раннего юношеского возраста, но, тем не менее, конечно, ну, вот та проблема, которая существовала именно для этой категории читателей, она, по-моему, решается довольно успешно, и этому помогли и конкурсы, которые ориентированы на стимулирование, так сказать, развития нашей детской литературы. Сегодня таких конкурсов немало, и среди конкурсов я бы отметила и те, которые привлекают внимание самих юных читателей. Есть такие конкурсы у нас, они очень популярны, и поэтому литература детская сегодня существует как в традиционном таком книжном формате, так, между прочим, достаточно широко она представлена и в электронном виде, да, и юные читатели имеют возможность и так читать. Это первый, так сказать, ответ на ваш первый вопрос. Так. А вот второй вопрос, который связан с так называемым кризисом детского чтения, да, и не только детского, вообще с кризисом чтения разных категорий нашего населения. Вот это ответ на этот вопрос довольно неоднозначный. Вот буквально готовя материалы к одной из конференций, я проанализировала опросы, проведенные разными нашими библиотеками на региональных уровнях и на всероссийском уровне. Они констатируют, что якобы кризиса чтения нет. А вот если ссылаться на опыт и самое тесное взаимодействие вот уже в течение более чем 13 лет с нашим уважаемым педагогическим сообществом, да, собственно говоря, и с родительским тоже, то мы должны отметить другую совершенно точку зрения, что да, интерес к чтению у нашего подрастающего поколения очень резко упал. И черта этого кризиса проходит сейчас возрастной границы где-то в районе седьмого класса. К сожалению, есть тревожные звоночки и даже в раннем возрасте, когда, собственно говоря, чтение происходит часто при помощи, так сказать, родителей, при их активном участии. И, в общем-то, читательская активность была довольно высокой совсем недавно и в раннем, так сказать, подростковом возрасте, то есть это уровень начальной школы и где-то до 5-6 класса. Все это довольно сложно, и, к сожалению, репертуар чтения часто ограничивается в лучшем случае школьной программой, ну, включая и обязательное, и внеклассное чтение, но сказать, что все ученики добросовестно справляются с этой задачей, к сожалению, тоже не приходится. И несмотря на довольно, ну, такие, будем говорить, серьезные усилия и со стороны, так сказать, деятельности писателей, которые с удовольствием едут и встречаются с юными читателями, и со стороны библиотек, которые тоже прилагают определенные усилия, ну, я не говорю уже о школе, потому что это, собственно говоря, функция школы, и у нас есть разного рода мониторинги и измерители, которые как раз показывают уровень развития читательской культуры. Это обязательная компетенция, которая требуется в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта. Мы видим, что здесь дела обстоят не так хорошо. И причины тоже разные. И не только то, что чтение не выдерживает конкуренции с другими способами получения информации, приобщения к этой информации, аудиокнигами, визуальными всякими разными, так сказать, инструментами, которые есть, да, в том числе и прочтениями детской литературы, и не только детской литературы, но мы говорим о детской литературе на сценических площадках, экранизации произведений детской литературы, а дело в том, что само осознание ценности и важности чтения хорошей, качественной литературы, собственно говоря, несколько подвергается, недооценивается, потому что исследования наших психологов, в том числе и психологов, активно занимающихся проблемами чтения, говорят о тревожных симптомах, которые связаны с проблемами когнитивного становления, конечно, личности, которые происходят именно в детском возрасте. И несформированные навыки работы с текстом, в том числе и с текстом художественным, а литература – это пример художественного текста, наиболее сложно организованного, требующего включения, мы будем говорить, не только рацио, но и души, и учитывая традиции, которые сложились именно в нашем обществе, связаны с воспитательной функцией детской литературы, это одна из основных функций детской литературы, мы можем говорить о том, что, собственно говоря, требуется довольно ну, серьезная, еще более серьезная, более активная работа по доведению важности чтения в детском и подростковом возрасте, в раннем юношеском возрасте, когда молодой человек и девушка, заканчивающая школу, стоят перед выбором своего дальнейшего жизненного пути, своей профессии, служения. Вот, вот здесь необходимо очень серьезно и очень много говорить на эту тему и, в общем, принимать какие-то меры. Ну и, конечно, к сожалению, мы должны сказать, а это неразрывно связано, это роль родителей, которые, к сожалению, практически сведена к нулю, потому что вот здесь-то тревога совершенно обоснована, потому что, опять же, измерения, которые проводятся социологически, показывают, что уровень, так сказать, чтения наших уважаемых родителей, к сожалению, оставляет желать лучше. Я говорю очень, так сказать, аккуратно, потому что количество прочитанных в месяц книг, ну, порой приближается совсем к низкой оценки на грани отрицательной.
Людмила Васильевна,
вот
прям
ответы на первый вопрос.
30 у нас, к сожалению, 30 секунд только осталось, прям последний. Да. С вашей точки зрения, придется ли каким-то образом менять, может быть, методику, даже как, не то что преподавание, но смысл в том, что книги читать надо, убеждения, к сожалению, не работают. Может быть, требуются какие-то новые форматы, подходы к обучению литературе в школе?
Вы знаете, ну вот я хочу сказать, что как раз подходы к обучению в школе, ну а основные навыки формирования читательской культуры, без которых просто невозможно обучение на уровне старшей школы, они закладываются в начальной школе и в основной школе. И здесь, безусловно, собственно говоря, школа делает очень много, я говорю об этом ответственно, но вместе с тем, так сказать, и методические подходы, потому что сегодня просто в основу, так сказать, обучения положен деятельностный подход, а это предполагает самое активное, так сказать, организации деятельности, в том числе и работы с художественным текстом, с книгой. Без этого просто нынешнее изучение предмета литературы невозможно. Но очень часто школа испытывает довольно серьезный дефицит именно наличия такой литературы в школе. А учитывая, что домашние библиотеки, ну, практически уже чуть ли не стали таким историческим анахронизмом, да, и не везде есть возможность и доступ к районным, муниципальным, областным библиотекам, и поэтому школьная библиотека всегда была, опять же, в традициях российского образования, я изучала этот вопрос специально, и вот это, я бы сказала, ну, тревожное положение состоянием обеспеченности детской литературы, в том числе и современной литературы. Ну, в данном случае я говорю о современной литературе, включая в том числе, и литературу советского периода. Там великолепные классики у нас есть, и ничуть не устарели эти тексты. И слава богу, что они переиздаются. Но в том числе и современная литература. Особенно, будем говорить, такого очень серьезного наполнения не только развлекательного, тут как раз школьники читают, не только, будем говорить, фэнтезийного жанра, который весьма и весьма освоен активно в детской литературе, но и литература, связанная и со взрослением, и с социальными проблемами, и с межличностными отношениями, через которые проходит, ну, каждый ученик. Вот такая серьезная литература детская, конечно, высокохудожественная, она обязательно должна быть в школьных библиотеках, потому что это в шаговой доступности. Это, кстати, и расширяет возможности и работы и учителя русского языка и литературы, да и учителя любого предмета, потому что представление о том, что работать с книгой и работать с текстом должны художественным, в том числе только на уроках литературы, глубоко ошибочно.
Спасибо большое, Людмила Васильевна. Вас благодарю. Людмила Дудова была с нами, руководитель Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка, член коллегии Минпросвещения.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Андрей говорит, могу сказать, как отец, в подростковом возрасте дети совсем не хотят читать классику, она все-таки далека от сегодняшней реальности. Также электронный формат книг тоже не идет, все-таки книгу гаджет не заменит, книги стали другие, предложения короче, проще, больше действий. Маленькие дети прекрасно слушают, но читать им нечего. Послушайте, при желании дети вообще читать не будут, при отсутствии желания. А другое дело, приобщать к литературе, да. Потому что именно за счет того, что ты когда-то в детстве прочитал, например, «Вечера на хуторе близ Диканьки», ты к ним возвращаешься примерно лет через 15-20. Так это вообще с любой литературой. Ну а так, если говорить, ну нам неинтересно, ну детям, в принципе, много чего будет неинтересно, понимаете? А в итоге они будут только за чистую монету воспринимать интервью всякие в интернете и по ним судить о реальности. Вот я такой мостик провела к вам к следующей теме. Значит, Алла Пугачева дала большое интервью. Я понимаю, что эффект Стрейзен сейчас, конечно, возникает, и мы к этому тоже прикладываем определенные усилия. В общем, она дала большое интервью. И что здесь? В частности, назвала приличным и порядочным человеком главу самопровозглашенной республики Ичкерия. Помните такой период? Джохара Дудаева. Она говорит, я его знала, он настолько был приличный, порядочный, красивый, жена какая, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы он был жив, сказала Пугачева в интервью Катерине Гордиевой, которая внесена в реестр иностранных агентов. Значит, напомню, что Дудаев вместе со своими сторонниками в 91 году захватил власть в Чечне, провозгласил независимость региона от России. Значит, это был сепаратизм чистой воды. Потом были военные кампании в Чечне. Но здесь вопрос не про Дудаева. Здесь вопрос про Аллу Пугачеву, которая находится сейчас за границей, которая объясняла, что вот она уехала сначала лечиться, потом про нее начали писать всякие гадости. Короче говоря, вот она продолжает жить за границей, но дает вот такие интервью. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор агентства «Актор». Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех слушателей радиостанции.
Когда в России, с вашей точки зрения, рефлексия по поводу высказанных мнений уехавших представителей интеллигенции снизится? Как вы думаете? И снизится ли? И должна ли снижаться?
Ну, я бы тут разделил на две части. Первое – это реальная рефлексия людей, граждан, которые, для которых в лучшем случае это просто мимолетная ситуация, они на нее посмотрели, сказали, господи, она явно сошла с ума и через 5 минут забыли. Вот. И рефлексия медийного сообщества, которое из этого пытается по понятным причинам сделать максимум просмотров и лайков, и будет продолжать какое-то время эту тему работать с ней, пока ее не заслонит другая тема. Там, например, в США не убьют очередного республиканца или еще что-нибудь такое произойдет.
Но здесь же интересно, мы же про релокантов-то говорим с периодичностью определенной, и здесь тоже интересно. А водораздел все-таки между релокантами, ну, которые, например, уехали на панике, в панике, а потом тихонечко стали возвращаться, это один разговор. А есть люди, скажем так, убежденные релоканты, которые и там вроде бы и без статуса всякого, и там открыто не выказывают какой-то неприязни, но вот каким-то образом дают понять через интервью и посты, что, в общем, больше с этой стороной их ничего не связывает, но при этом они продолжают сами рефлексировать. Вот с вашей точки зрения, не сформировалось ли сейчас, что релоканты дают интервью иностранным агентам, и это для другой аудитории, потому что, ну, водораздел слишком глубок. И то, как они говорят о России, они говорят о другой России совершенно, которая в их представлениях. А настоящая Россия, она здесь.
Ну, я вам даже больше скажу. Они говорят о той России, которую хотят услышать от них на Западе. То есть это они у них там прекрасный между собой, где они сами себя друг друга весело обманывают. То есть у них есть... Я думаю, даже не запрос, они отвечают на определенные нарративы, которые на Западе есть, и пытаются под них подстроиться, таким образом показав, что мы типа вот порвали с этим страшным российским прошлым, и теперь мы все ваши. На самом деле на Западе там тоже всем глубоко все равно на то, что они пытаются сделать, но это как бы одна из характеристик, мягко говоря, вот такой, знаете, нашей части интеллигенции, которая туда сбежала, которая всегда, мягко говоря, приспосабливалась. Вот она приспосабливалась при советской власти, приспосабливалась при 90-х, приспосабливалась, к сожалению, и в нулевые, и в десятые. Вот. А теперь она сбежала туда и снова приспосабливается. Вот приспособленцы. Те, кто не хотят приспосабливаться, те, кто там искренне, допустим, верит в то, что мы делаем все правильно, они здесь, они сейчас выступают, они там говорят открыто это, понимая причем, что им полностью при этом будет закрыт выезд, например, из страны, в там, страны Запада, да, и они полностью себя это лишают. Ничего, нормально, как бы переживают и живут с этим спокойно. А это люди, которые, ну, пытаются все еще приспосабливаться. Только теперь они просто хозяев сменили и сделали это очень быстро и даже не особо...
Ну, с другой стороны, ну, какие... Ну, тут тоже, знаете, про хозяев говорить, что там кто-то кому-то деньги за это дает, и, как бы мы же допускаем, что есть просто убежденность. Я скорее говорю про влияние этих людей. Помните, как много хотели от творческих, творческой интеллигенции представителей реакции на те или иные события? Как будто бы это я там бы, голос совести, политическое какое-то заявление или еще что-то. А теперь есть ощущение, что, в общем, ну, как бы это снивелировалось очень, нет?
Ну, я бы сильно, во-первых, очень сильно преувеличено влияние подобных культурных и медийных персон, очень сильно оно преувеличено самими ими, очень часто, потому что практика показала, что их влияние, мягко говоря, не такое, как они себе рисовали. Ну, я вам просто сейчас вот на практике скажу. Были выборы президента Российской Федерации. Была, например, Ксения Собчак, кандидатом на выборах президента Российской Федерации, и набрала меньше, чем у нее подписчиков в Инстаграме. Вот и все, что можно сказать о ее, например, влиянии не, как ну, медийного лица.
С Аллой Пугачевой...
С Аллой Пугачевой, на Аллой Пугачевой ровно то же самое. Алла Пугачева стала доверенным лицом кандидата президента Прохорова, который тоже ничего не набрал. Она ему ничего не дала.
Дмитрий Сергеевич, да мы не людей... говорим про... Нет, подождите. Мы не говорим про то, что у этих людей есть шанс сделать политическую карьеру. Мы говорим про то, что они работают на несколько ином уровне. На привлечение через там социальные сети, сеяние нарративов определенных, позиционирование себя как голос совести из-за границы. Вот я скорее про это, а не про то, что они придут и власть менять будут. Ну нет, ну не про это.
Нет, они-то, конечно, позиционируют себя как голос совести, а я говорю, а по факту-то голос, ну как бы, какой голос, какой совести? То есть они себя так позиционируют, но а какого уровень влияния на людей-то у них какой? А
вы считаете, что никакого нету уровня влияния?
На российскую очень низкий. Он очень преувеличен, очень раздут. Практика показывает, что они, когда оказываются в реальной ситуации, когда нужно повлиять на выбор людей, когда люди должны сказать «да», «нет», там, «за этого», «не за этого», их весь этот уровень влияния улетучивается в мгновение.
Спасибо. Да, Дмитрий Сергеевич, вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, генеральный директор агентства «Актер». Марина говорит, есть ощущение, что Пугачева представила хорошего и красивого Дудаева невинной жертвой. Это тоже интересный прием такой, это тоже интересно, это попытка, наверное, уколоть или еще что-то. Будут ли судить или нет, Роман говорит. Ну, а жду, почему вы жаждете судилища какого-то? Речь идет о том, что человек дает интервью, человек там не признан агентом, не находится под следствием или еще что-то. И это тоже, кстати, парадоксально. Ну, не в плане того, что должен, нет, а в плане того, что очень многие, кто уехал из России, там, потому что не может жить в стране, которая воюет с соседом, уехал в Израиль, ну вот, как бы, да, каламбур этого времени сейчас, пытаются выставить заявлениями, тезисами какими-то, кто-то прямо, кто-то косвенно Российскую Федерацию как страну вурдалаков. При том, что к ним никаких признаков репрессивных, вообще какого-то отношения репрессивного к ним нету. Мне же интересно здесь поговорить именно о влиянии этих людей на умы, потому что влияние... творческой интеллигенции, которая уехала, но которая в какой-то момент спозиционировала себя как какая-то политическая сила, определенная общественная. 3 года назад это было иначе, нежели сейчас. Поэтому вот это еще интересно. То есть одно дело, когда дается интервью за границей про Россию, которая очень сильно изменилась, но звучит в интервью тезисы про Россию, из которой, допустим, они уехали. А это совсем другая страна поменялась. И вот что, и не получается ли, что релоканты сейчас, там, известные, неизвестные, сейчас рассуждают о России, как обитатели Брайтон-Бича 90-е годы, которые уехали из Советского Союза. 15 часов новости, и мы продолжим.